В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Киева.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 9 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И к нам сейчас придет Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Много тем есть что обсудить. В частности, почти в 30 регионах России действует запрет на склонение к абортам. Запрет по подсчетам ТАССа, значит, 27 регионов. Мордовия стала первым из регионов, где законодательно ввели подобный запрет. Соответствующий закон вступил там в силу летом еще 23-го года. Затем к ней присоединились, к Мордовии, Чувашии, Нижегородская, Пензенская области, Кировская область. На Дальнем Востоке запрет действует, в Забайкальском, Приморском краях. В Сибири еще действует. В общем, всех регионов и не перечесть. Любовь Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Как раз пока вы до нас шли, я уже зачитала вот эту подсчеты ТАСС, 30 регионов, где действует запрет на склонение к абортам. Но все-таки, а что есть склонение? Вот прям вот пытаются как-то придумать, что вот кто-то кого-то склоняет, и кто-то докажет, что его склоняют, и скажет, что это неправильно, и того, кто склоняет, накажут. А как это работает вообще?
Никак не работает.
Вообще никак?
Абсолютно.
Никогда не было склонения?
Да это невозможно. Во-первых, что понимать под склонением?
Ну,
склонение,
да.
Это ежедневное убеждение женщины сделать что-то, чего она не хочет.
Так.
Но если женщина пришла с мыслью о том, что ее беременность нежелательная,
так,
и она разговаривает с врачом, и врач ей раскладывает как бы все карты, рассказывает о том, как процедура происходит, интересуется, она по своей воле пришла или нет, то разве это склонение? Это информирование.
Склонение обычно скорее это касается, например, каких-нибудь, вот по моим ощущениям, какие-нибудь родственники или вот эти вот мужчины,
которые
забеременели, и кто-то не хотел этого ребенка.
Скорее всего, так. Скорее всего,
не врачи.
Так. Да, скорее всего, так. Но свидетелей нет, потому что у нас теперь в медицине всех участковых медсестер собрали в отдельных кабинетах, в поликлиниках, и в женской консультации это также. То есть нет ни патронажных сестер, которые выполняли раньше функции, помогали врачу. Ну, в каких-то кабинетах, там, хирургических, перевязочных, малых операционных, наверное, есть, конечно, персонал, но... И я очень давно не вижу, чтобы врач работал вместе в паре с медсестрой или с акушеркой, если
понятно,
речь идет о женской консультации.
Так.
Поэтому свидетелей нет. Слово против слова.
Угу.
Врач скажет, что ничего такого я не говорила, я обычные слова произносила. Вообще, по большому счету, врачу все равно. Особенно врачу, работающему в амбулаторно-поликлинической сети.
У него поток.
Даже не в этом дело.
А
он
что?
К этому потом не имеет никакого отношения.
Угу.
Женщина направляется чаще всего, если это государственная служба, в стационар, где чаще всего, наверное, вакуум-аспирацию ей сделают, и все, потому что в меньшей мере в государственных учреждениях, нежели в коммерческих, можно встретить медикаментозный аборт, который более безопасен.
Угу.
Которые более благоприятно действуют на женский организм, не вызывает столько страхов, не вызывает столько побочных эффектов, осложнений.
Но вот наш слушатель даже сразу пишет, двоих моих знакомых женщин врачи убеждали сделать. Но вот это убеждение что? Либо там
нет,
как...
нет, нет. Значит,
да.
Скорее всего, ситуация совсем другая.
Это
скорее
не в смысле
всего,
коновал какой-то.
У женщины беременность желанная,
так,
но врач обнаруживает аномалии развития ребенка, какие-то уродства плода, то есть нехорошую перспективу для донашивания данной беременности. Но это совсем другая же история. Мы говорим об абортах по желанию женщины до 12 недель беременности.
Да, потому что все остальное только по медицинским показаниям. Да, а Елена говорит, а когда разговор вообще с врачом начинается с вопроса, сохранять будем или нет?
А, отлично. А что врач должен, 20 минут потратить на ваш рассказ о вашей личной жизни? У врача время ограничено. У нас 8 минут на прием пациента. Мы должны быстро понять... 8,
я думаю, 13. Нет? Последний раз был 13.
Мы должны быстро понять, с каким вопросом пришла женщина. Поэтому мы быстро задаем вопросы. Да, нет. Потому что если да, то один алгоритм действий. Если женщина сохраняет беременность, встает на учет по беременности, это другая история.
Другая история. Ну, но интересно здесь вот история сейчас, когда у нас тема абортов становится такой табуированной. Но при этом это вообще странный, такое странное явление. У нас, с одной стороны, снижается просто базовое количество абортов за последние 15 лет, объективно. А сейчас говорят, что надо еще меньше, и для этого надо, например, запретить аборты в частных клиниках, потому что, мол, они там на этом деньги зарабатывают.
И?
Вот, и поэтому...
И зарабатывают, и?
А вот дальше не знаю.
Ага. Дело все в том, что хорошие вещи, которые приносят доход... Если их забирает под себя государство, и если оно выполняет все те же как бы высокие стандарты, я буду аплодировать. Пожалуйста, заберите. Угу. Пожалуйста, делайте медикаментозные аборты в обычной амбулаторно-поликлинической сети. Но хлопотно, лень этим заниматься, потому что это надо тендер, закупить препараты, обучить специалистов, потому что медикаментозный аборт – это консультирование. Не всякий врач... к сожалению, обладает такими способностями. Не всякий умеет консультировать.
Но, насколько я понимаю, здесь же история не такая, что государство под себя как бы увеличивает количество этих процедур, а снижается доступность этой процедуры.
Естественно.
Чтобы рожали.
Да не чтобы рожали.
А чтобы что?
Если у женщины нежелательная беременность, кто сказал, что она будет рожать? Она прервет ее только другим способом.
Вы думаете, прям вот все, кому...
Я абсолютно убеждена.
К бабке со спицей, извините, пойдет.
Вот наука.
Да?
Вот против науки никуда не денешься. И статистика международная, она такая. 8 максимум женщин из 100 могут передумать и решить, да, ну, пожалуй, ладно, я думала, что я через год-другой рожу. Ну, ладно, раз уж сейчас такие условия, такая ситуация, хорошо, я рожу сейчас. К чему привел стимулирующий элемент такой, как материнский капитал?
Почему?
Что думали? Думали, что мы деньги женщинам дадим, и они нам одного, второго, третьего
родят.
А что женщины сделали? У них изменился календарь рождений. Они бы этих двоих родили бы с разницей в 5 лет, а они родили с разницей в 2 года.
А, то есть они бы и так родили бы?
Они бы и так родили бы.
То есть это репродуктивное поведение?
Да, конечно. Да? У женщины это на каком-то уровне заложено. Вот мне говорят, ну как же, есть же многодетные матери. Да, есть многодетные матери.
Не все, что
есть не женщины, нет. Которые вот хотят вот только этим заниматься, репродуктивным трудом. Угу. Вот им они удовольствие от этого получают. Они могут. Я не буду, конечно, про... наших политических, многодетных сейчас говорить, потому что, ну, когда 33 няньки, бабки, мамки, то можно и работать на высоких постах, и 10 детей вроде как не в тягость. Это все не про среднестатистических людей.
Но за счет чего, если вот сравнить практику по снижению абортов за последние 15 лет и сравнить то, как сейчас видят систему снижения абортов, в чем принципиальная разница? За счет чего удалось снизить за последние 15-20 лет, и аборт перестал быть средством контрацепции, как это было еще пару поколений назад?
Ну, это очевидные вещи. Современная контрацепция стала более безопасной, она стала более доступной, современное поколение больше читает, знакомо с интернетом, не только со своими подружками, с узким кругом, но и может... поговорить как бы и с людьми из других стран, если в этом есть необходимость. Я думаю, что за последние годы ничего не сделано с целью реально снизить аборты. Потому что на нежелательную беременность у нас никаких не направляется усилий. Никаких.
А какие?
Не пропагандируется контрацепция. Для врачей использование контрацепции, рекомендации по контрацепции не являются престижными.
Секс-просвета нет?
Ну, об этом даже, ну, просто стыдно уже говорить, уже 25 лет об этом говорим, и все это бесполезно. Потому что кому-то кажется, что разговор о том, как устроена физиология репродуктивной системы, это развращает. В общем, чуши всякой много. Если наши ведущие, отвечающие за здравоохранение органы и институты будут продолжать заниматься тем, что они будут отговаривать женщину сделать аборт при нежелательной беременности, угу, ничего не делая с нежелательными беременностями, то так все и будет продолжаться.
Почему-то существует странное мнение, но мне кажется, это заблуждение, что вот надо с ней просто правильно поговорить, паника спадет, аргументы новые она выслушает, и тогда, то есть иными словами, у женщины вместо головы пустое ведро,
конечно,
ей кто-то туда
это
наговорил,
мужская позиция.
Кто наговорил, то и будет транслировать.
Чистая мизогиническая позиция, чистой воды. Можно подумать, женщины у нас тупые, им нужно 2 недели думать перед тем, как решить, прервать беременность или нет. Потому что теперь, согласно законодательству с 2011 года, у нас надо ждать где-то 2 суток на ранних и на поздних сроках, и целую неделю надо ожидать, когда она примет решение. Женщина принимает решение о том, прервет она беременность или сохранит ее
в момент
полового контакта. Она все уже считала, она уже все знает про будущее с этим мужчиной.
Вот оно что. Я думала, в момент того, как она узнает, что беременна, потому что не ожидала,
не сработала, или еще что-то. У женщины всегда есть мысль о том, что а если что-то произойдет, если что-то пойдет не так, обязательно эта мысль присутствует. Угу. Но кто-то лучше готов, более проинформирован, у кого-то есть знакомые медики, они знают, куда обратиться, к кому обратиться.
Вы можете снять наушники, чтобы они вам не мешали вам, не мешали. Ну хорошо, к чему, с вашей точки зрения, приведет вот эта как-то активность в плане пессимизации абортов?
Ни к чему хорошему. Если мы стигматизируем женщину, мы стигматизируем ее право на репродуктивный выбор, мы вообще ограничиваем ее права. У нас, согласно Конституции, материнство добровольно. У нас что, принудительное материнство, что ли? Почему мы должны кого-то в чем-то переубеждать, уговаривать, молебны, псалмы читать? Это что вообще такое?
Ну как-то, женщина сбилась со своего истинного пути.
Нет, это не истинный путь. Вот... Ее истинный путь – это ее жизнь, и ее будущее, и ее здоровье. И здоровье ее будущих детей. Угу. И если данная беременность у нее нежелательная, никто не может сказать, какой через 2-3 года она встретит, наконец, человека, на которого можно положиться, который подставит плечо, который захочет вместе с ней этого ребенка растить. А сейчас она без работы, без крыши над головой, учится на дневном, еле-еле концы с концами сводит. Ей сейчас беременность ни к чему. Угу. Это что, у нее последнее и единственное, что ли? Что за чушь?
Самое обидное, что если она даже забеременеет и согласится оставить, может быть, послушает или сама захочет, потом ей будет тяжело, будет говорить, а чем же ты думал-то?
В этом
требует
и дело.
Пройти невозможно.
Вот, я поэтому говорю, что все эти центры кризисной беременности, где отговаривают от аборта, убеждают в том, что нет-нет-нет, все наладится, будет зайка, будет и лужайка. На самом деле это маскировка, это залавливание в ловушку. Под всеми благовидными предлогами, под разными красивыми словами. А потом она столкнется с тем, что ей придется в декрет уйти и получать какую-то среднюю минимальную заработную плату, а она в крупных городах всего лишь 59 тысяч. И как на эти деньги ей одной с ребенком выживать? Ей побираться, что ли, идти?
Ну, причем в таких условиях живут очень многие женщин, даже которые рожали желанных детей в желанном браке, а потом что-то пошло, потому что дети – это испытание.
Да. И дети бывают разные, у них бывают разные статусы здоровья. На детей нужно разное время. И потом, я обычно так говорю, вот у какой-то женщины, у нее все горит в руках, у нее и дома чисто, и готовит она быстро и замечательно.
И дети все умытые.
И все в порядке. А для какой-то женщины даже с одним ребенком трудно справиться. Но она такая, она не ленивая, нет. Ну просто у нее нет этих навыков, у нее нет этих сил. Не говоря уже о том, что по последним социологическим опросам около 46% женщин, которые хотели бы родить, но сейчас не родят, у них есть ряд заболеваний гинекологической сферы, либо они боятся. Они боятся, панически боятся беременности.
Боятся в смысле, потому что это больно, неприятно или еще что-то?
Боятся, потому что предыдущая была история не очень хорошая, пессимистичная. И боятся, что они не справятся, что у них что-то не получится. Вот представляете, до какой степени мы женщину в угол загнали, что она думает, что обо мне подумают, если я не справлюсь.
Что обо мне подумают, если я рожу, и что обо мне подумают, если я не рожу. И что обо мне подумают, когда
да. Да, вот если я не рожу, то пошушукаются и отстанут. А когда перед глазами будет то, что она не справляется с ребенком, это будет другая совсем история.
Это все-таки
это
действительно...
все социально неодобряемые вещи.
А откуда вообще это взялось, что раньше есть же такие истории, даже я видела там снятые, правда, короткие ролики, значит, женщин по поводу требований к женщине, к матери там 50 лет назад, требования к матери 30 лет назад, требования к матери сейчас. И более того, парадоксально, что когда-то было семь нянек у одного ребенка, и как-то это все общеросло, а теперь она одна, замкнутая в квартире 32 квадратных метра, там нет этого мужа, ей надо быть 24/7 с этим ребенком.
А иногда муж есть, но только он является вторым ребенком.
Вторым ребенком.
Он водитель дивана.
А как получилось так, что вообще вот требования к женщине оказались такими завышенными?
Вот,
как это вышло?
Так развивается социум, и по большому счету довольно пожилые, зрелые мужчины, находящиеся во власти, они так видят картину мира. Они привыкли к такой картине мира. И они нам ее транслируют.
Так ее никогда такой не было, парадоксально.
Да не было, конечно. Это идеальная какая-то картинка в голове у всех. Вот, какой-то там патриархат. Слушайте, это было 2 века назад. Ну,
нет,
перестаньте
уже. Нет, а женщина,
самое
главное, всегда работала.
Вот,
когда говорят,
я
что
этому,
она сейчас хранительница и очаганица не работает.
Значит, нужно, чтобы наверху приняли решение, либо нам нужна демография, чтобы женщина рожала, чтобы у нее были здоровые дети, она сама была здорова, либо нам нужна трудяга, которая должна всю сферу обслуживания закрыть, медицину, образование, социальные сферы, ту же торговую сферу, которая активно развивается.
Но тогда не нужно ждать от нее, что она
точно
так же.
Значит, либо другое. Но я вам еще скажу третье. У подавляющего большинства женщин еще на плечах находятся пожилые родственники. Либо мужа, либо свои собственные
работа
бабушки, мамы. И
работа в 4 смены, да.
Значит, либо вы организовываете, наконец, для пожилых людей какие-то приличные заведения. Не отдавайте их на откуп коммерсантам, которые просто как черные риэлторы действуют.
Тогда мы подходим с вами к интересной теме. Это именно развитие социума с точки зрения понимания вообще не просто демографических процессов, а репродуктивного поведения. Потому что сейчас либо во всем виноваты, значит, эмансипированные женщины, а про мужчин вообще ни слова не говорится. Ни про мальчиков ни слова не говорится.
Совершенно
ни
верно.
Ни о чем, как будто бы их
совершенно
нету.
Совершенно верно. А современная женщина бесплатного труда на дом и на хозяйство в неделю тратит 13 часов, а мужчина 3 часа. Может быть, мы как-то все-таки хотя бы немножко уравняем ответственность?
А есть ли, по вашим наблюдениям, действительно государство, где удалось сбалансировать тему рождений и при этом активной экономической деятельности со стороны женщин?
Есть, конечно.
Скандинавия?
Нет.
А что?
Франция.
Франция?
Франция.
А что там?
Когда там озаботились идеей о том, что что-то стало мало французов, француженки стали мало рожать. Это было достаточно давно, это было в 60-е годы прошлого столетия, то есть этому уже 60-70 лет, этому опыту. Значит, что было сделано? Спрашивали женщин, у нас женщин спрашивают, ну, хоть какие-нибудь опросы, ну, на госуслугах запустите опрос. Хочет женщина, чтобы ликвидировали коммерческие услуги по абортам? Или она все-таки хочет, чтобы у нее был выбор, чтобы она могла или туда, или сюда прийти, где-то денег заплатить, а где-то, может быть, и бесплатно воспользоваться услугами. Значит, когда опросили женщин, стало ясно, что любая женщина заинтересована не только в том, чтобы быть матерью, но и чтобы быть социально, стоять на ногах на собственных, то есть иметь профессию, иметь работу.
Реализацию.
И эта реализация женщине нужна. Уже после первого года жизни ребенка нужно женщину отпускать хотя бы один раз в неделю на работу, хотя бы по часам несколько раз в неделю. Дело даже не в деньгах, которые она заработает. Она теряет связь со своими профессиональными коллегами. Вот это женщину очень беспокоит, потому что если она два года просидела в декрете и не работала, то это гарантировано, что она на пять лет отстала по своим профессиональным навыкам.
На пять лет отстал по...
И что надо сделать? Нужно дать ей государственную няню. Государственную, потому что государство оплачивает ее услуги. Требования высокие.
А вам на это сразу скажут. А вот моя мама в 1965 году и на заводе
это
работала.
Это нищетово.
И вот, да, и сама справлялась, и все. И главное, это говорится, не жаловалась. Как будто она детям должна жаловаться на свою непростую жизнь. Любовь Ерофеева с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Сейчас новости, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Любовь Ерофеева с нами. Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна, очень много сообщений. Аудитория же у нас мужская, как вы понимаете. Ну и женщина есть. Женщина тихонечко слушает. Сергей говорит, женщине надо дать выбор, убить в чреве своем ребенка или оставить жить. Вот эта вот про-лайф, так называемая позиция, она в какой момент появилась и насколько она имеет вообще отношение к реальности? Потому что, насколько я понимаю, женщина, которая идет делать аборт, она не относится к этому как к рядовой процедуре, простите, просто в санитарную комнату пойти.
Конечно.
Это тяжелый выбор. Это очень
тяжелый.
И это, более того, это потом посыпание головы пеплом в течение долгих лет, может быть, до конца жизни?
Нет, может быть, и нет.
Может быть,
но,
и нет.
Может быть, и нет. Не надо это тоже утрировать. Сожаления, да, конечно, могут быть сожаления, но чаще всего эти сожаления так или иначе связаны с партнером.
С партнером?
Да.
Потому что...
Потому что очень часто аборт – это такой заключительный акт взаимоотношений.
Угу.
Когда мужчина отворачивается и говорит, это твои проблемы, это ты должна была думать. Нет, мой золотой, вы должны были думать оба, и вы должны были договариваться на берегу. Вам, если у вас случится беременность, вы что с ней будете делать? А так попользоваться женщиной, ну, морально... Абсолютно аморально.
Так, каким образом влияет пропаганда?
Про пролайф вы сказали.
Давай, пролайфера.
Значит, смотрите,
пролайфера,
да. В первую очередь надо сказать, что пролайф – это любимая американская забава.
Угу.
И к нам она пришла.
Оттуда.
От американских фундаменталистов. Русская православная церковь, она сирых, убогих, заблудших согревает.
Привечает.
Привечает. Поддерживает. Но я вижу некоторые группы, они до такой степени агрессивны, что они готовы просто разорвать врачей и женщин на части. В подавляющем большинстве случаев это мужчины-мизогины. Это мужчины, недолюбленные матерью, и мужчины, которых не любят женщины. Ну, на кого-то как-то это надо вывести. Вот тогда общественная работа будет вот направлена на это. Это, конечно, ужасно. Мы с вами хорошо знаем, что в США эти пролайфовские организации, они убивали врачей, они подрывали клиники, где делают
там
аборты.
Там была целая, особенно там, 70-80-е годы, серьезный
вот,
всплеск у них был.
Весь
да.
Нарратив, все листовки, фильмы, абсолютно все произведено в США и переведено на русский язык. Задумались бы, может, это все-таки иностранные агенты так работают?
Есть вопрос. Хорошо, если мы имеем дело сейчас с каким-то логичным все-таки изменением репродуктивного поведения женщины, или же...
Оно нелогичное, оно просто соответствует современной жизни. Очень изменилась жизнь. Так. Даже десятилетия назад у женщин несколько иные были мысли, потребности. Мы же проводили социологические исследования. Вот мы знаем, что... 67% женщин хотели бы иметь двоих детей, около 25% хотело бы остановиться на одном ребенке, а вот троих детей хотело бы иметь 8% женщин, и не больше. Поэтому о какой многодетности мы можем говорить? А мы создали условия для этой многодетности.
Создали условия.
Но мы как на это? Женщину воздействуем?
Мы говорим, что мы денег только... ей дадим.
Ну, каких денег? Каких денег? Если бы материнский капитал можно было бы превратить в реальные деньги, или если бы материнского капитала было достаточно, чтобы хотя бы однушку, первый взнос внести.
Ну, так многие.
Но первый деньги, взнос, да. Если стоимость 6-8 миллионов, это 2,5-3 миллиона. А здесь всего 690 тысяч или там 700 тысяч. Но даже если 800 тысяч, все равно не хватит.
Ну, хорошо. Имеет ли, с вашей точки зрения, все-таки в плане мотивации или убеждения...
Материальное стимулирование?
Материальное
нет.
Стимулирование?
Нет.
Потому что...
Когда оно есть, вещь. Хорошо.
Да, но это
если
не,
его нет...
Это не главное. Это,
а вот абсолютно. Значит, мы должны с вами понимать, что чаще всего вторых детей рожают во вторых браках.
Да.
То есть женщина мыслит о том, что с новым мужем надо скрепить семью. Поэтому я думаю, что стране
или
выгоднее...
от него хочется рожать
да,
детей.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Какой бы ни был предыдущий опыт, то есть второго ребенка, вероятнее всего, женщина родит. Ну, первого, так или иначе, даже женщины, не вступающие в официальные отношения, все-таки подумывают о том, что... надо родить ребенка, но это большая редкость, если это ребенок от донора. Это все-таки ребенок от живого человека, с которым либо какие-то отношения были, либо они были перспективными, либо они, ну то есть не от случайного человека. Вот на что я хочу сделать акцент.
Угу. Ну хорошо, а тогда здесь вопрос, если имеются пределы по финансовому стимулированию, дальше ценностный аспект идет какой-то или что?
Я думаю, что дело не только в ценностях. Дело в том, как женщина оценивает свои возможности.
Ну да, надо при
она знает
решении
свое
надо
здоровье.
Только рассчитывать
она,
на
да,
себя.
Да, она должна рассчитывать только на себя. Потому что в любой момент она может оказаться одна, один на один с этой проблемой. Кто ей будет помогать?
А те,
кто ее отговорил?
Семью.
Те, кто ее отговорил? Может быть, они возьмут тогда в крестники этих детей при вот отговаривании?
Ну, мы тогда с вами вступаем на еще более такую почву, потому что одно дело, как это, рождением детей ничего не заканчивается, а только начинается, потому что в отчетности это будет хорошо по поводу как будто бы роста, а что с родительством делать дальше?
Да, что с родительством? До какой степени некоторые лица у нас используют детские выплаты только для того, чтобы их пропивать?
Ну, маргиналы, но их немного, я думаю.
Ну, их много-немного, но их, я думаю, есть достаточное они, да? количество, конечно. То есть, если нам нужна женщина как репродуктивная машина, это совсем тогда другой разговор. Значит, смотрите, многие губернаторы решили, значит, выстроиться в затылок, поддержать различные инициативы, ну, потому что им нужно KPI показывать по демографической ситуации, а ее невозможно изменить. И что называется, никакими деньгами. Деньги небольшие, на что эти деньги идут? Деньги идут на пропаганду против аборта. То есть мы отговариваем
от аборта.
От аборта. Социальные какие-то ролики, вешаем огромные плакаты, где там мама, я и так далее.
Угу.
Грустная картина.
Откуда?
Не этим надо заниматься. А вот вы перед перерывом как раз указали нам то место, которое требует внимания. Это мальчики, юноши и мужчины.
Что надо
значит,
делать с ними?
Если у мужчины нет высшего образования и достаточных ресурсов, он как жених выпадает из поля зрения.
Потому что брак это сделка.
Он отбраковывается, он находится как бы в стороне от столбовой дороги, его не выберут. Значит, что с ним происходит? Хорошо бы и психологи, и психиатры внимательно бы обратили на тех, кто занимается танчиками день и ночь. Это попытка найти какое-то себе занятие, потому что человек не востребован противоположным полом.
Но бывает и другое, что его вроде бы выбирают, а он из танчиков-то не вылезает.
Да, но если он инфантильный, если его воспитывала мама и в уши ему вдувало, что он самый лучший на свете, его полюбят и так, какой бы он ни был, с грязными ногтями, непричесанный. Не буду продолжать дальше.
Но тогда это тоже вопрос немножечко изменения вообще мировоззрения, потому что принято всю ответственность вообще за демографию, за репродуктивное поведение возлагать именно на женщину.
Да.
И ведь парадоксально, даже было исследование, согласно которому в любой стране мира абсолютно количество женщин, желающих, рожающих и способных выращивать детей, будет все равно в каком-то проценте больше, чем количество мужчин в той же самой стране на эту популяцию женщин, способных и желающих это потомство потом воспитывать.
Да-да, верно.
Все равно так получается. Почему, с вашей точки зрения, на мальчиков так не обращают внимания?
Ну, потому что перед мальчиками ставятся другие задачи, делаются акценты на другие вещи. И вот это мамино воспитание, оно, к сожалению, ни к чему хорошему не приводит. Мужчин должны воспитывать мужчины. По-другому не бывает. Должен быть пример перед глазами. И если этого примера нет, то мы получаем инфантила, который ни за что не отвечает, не хочет отвечать, который хочет только получать.
Тогда мы приходим еще к такому пункту, как понимание того, что есть семья. Понимание того, что
вот
жена – это не мама.
Вот мы и подошли к сексуальному воспитанию.
Так.
Вот и что, в школе, вот чего в школе не хватает.
У нас семьеведение будет, которое говорит там один раз на всю жизнь. Вот
насчет семьеведения у меня большие
сомнения.
Сомнения, хотя некоторые элементы материала я видела, и я его поддерживаю. Значит, до той поры, пока мы и с мальчиками, и с девочками не будем обсуждать то, как должна строиться семья, как должны строиться взаимоотношения, это вообще про коммуникацию, это даже не про медицину. Но элементы физиологии зачатия, оплодотворения тоже никто не...
Говорят, если им это покажешь, они тут же пойдут пробовать. А если им не покажешь, это как будто они не будут пробовать.
Значит так, ранние сексуальные связи возникают только в двух случаях. Первое – это любопытство, угу. А остальное – это на слабо.
Ранее, в смысле, в подростковом возрасте?
Ну да.
О, вот оно что. Так,
только любопытство.
А сознанка когда включается? Сознанка-то когда?
Годам к 17-18, когда уже, в общем, немножко загустевает масса, которая в черепной коробке находится.
Так.
Поэтому учить надо и тех, и других. В каких-то случаях класс разделить на мальчиков и девочек. Им немножко разные, под разным углом какие-то вещи дать. Но у нас это табуировано. Мы об этом не говорим. Мы все время что-то боимся. По-моему, мы и Туркменистан. Две страны на территории СНГ остались, где нет полового воспитания. Даже в Молдове есть.
Интересно. Я, честно говоря, не видела такой статистики, вообще да. не могу
сказать.
Я
недавно была на конгрессе, слушала выступления коллег, и с большой грустью везде в анкете поставила прочерки,
что
у нас нет.
К чему это приведет, если мы не будем об этом говорить?
Ну, по всей видимости, мы ожидаем, что молодежь грамотная, сидит в ТикТоке, в социальных сетях, где-нибудь что-нибудь они услышат, найдут. Но что они найдут на просторах интернета? Там такая помойка, там столько всякой чуши. Для этого надо, чтобы они как-то, в общем, либо взаимодействовали, либо чтобы материалы готовили эксперты, чтобы это было черное и белое, и никак иначе, чтобы не было размытостей, чтобы они точно совершенно знали, что при первом сексуальном контакте, если вы не используете никаких методов контрацепции, беременность очень вероятна. А им кажется, что маловероятно. что в первый раз не бывает.
Как вам тема с поддержкой девочек-подростков, которые забеременели?
Ну, вы знаете, у меня тут такое двоякое такое отношение. С одной точки зрения, я понимаю, что если это произошло, и она сохраняет эту беременность, то ну как ей не помогать? Угу. Ну, ей же, ну, ей необходимы просто какие-то элементарные вещи. Другое дело, что, будучи в таком незрелом возрасте, мне интересно, на что она эти деньги потратит. Эти 100 тысяч, которые она получит из бюджета, на что она потратит? Ну, вот у меня большие сомнения, что на распашонки, пеленки ребенка.
Ну, в лучшем случае эти деньги, если она несовершеннолетняя, деньги родителям.
Да, скорее всего, так.
А здесь еще тема, я прошу прощения, тема, если родители будут отговаривать, они, является ли это склонением к аборту?
Вот. Либо...
И что
вот,
тогда?
Вот почему мы за склонение к аборту хотим привлекать людей, а за склонение к... родом мы не хотим привлекать
при этом
людей.
А будете этого мальчика склонять к тому, что он должен будет алименты платить, в смысле его родители, пока он не работает?
Да.
Тоже вопрос.
Либо под белые рученьки, в кутузку, да. Потому что если разница у них в возрасте свыше 2 лет, значит, вероятнее всего, он уголовно будет
наказан
за совращение несовершеннолетней. Так что насчет того, что если мы... девушкам, которые забеременели в студенческом коллективе, в студенческие годы, если мы им предоставляем материальные средства и поддержку, то школьницам такого же возраста у них, в принципе, те же самые нужды и те же самые необходимости. Поэтому я не против этого. Я против того, чтобы мы стимулировали ранние беременности и роды.
А это стимуляция?
Это стимуляция, конечно, да? Они друг дружке будут рассказывать. А потом, они же думают, что они хитрее, что они деньги возьмут,
так.
А потом что-нибудь сделают, чтобы
ну, деньги не остались.
Чтобы деньги остались, а как бы ответственности дальше особенно никакой не было.
А, есть, так, а в советской школе не было предмета об этом. Ой, в советской школе
слушайте,
много чего было.
Да, вы про советскую школу.
Есть такой фильм.
В советской школе, нет, не в школе, а в Советском Союзе, но, правда, он был значительно больше, чем сейчас Российская Федерация. Самое большее было 6 миллионов абортов в год. Это был вообще...
Много очень.
По-моему, первый показатель в мире, когда все узнали и ужаснулись. Действительно, женщины делали по нескольку абортов, потому что 50-е, 60-е годы, кроме не очень хорошего качества презервативов, больше никаких средств не было.
Это было средство контрацепции, по сути?
Конечно, по это сути, по аборт. Сути было средство контрацепции.
Более того, есть советский кинематограф, кстати, который не боялся всяких скользких тем. Есть фильм, не помню, то ли он «Школьный бал» называется, то ли «Школьный вал», что-то такое. Там как раз вот про девочку-отличницу, которая там что-то, и как мама с ней начинает... Все это было в Советском Союзе, все это было везде. А, слушательница Екатерина говорит, стала замечать, что современным женщинам материнство стало обходиться сильно тяжелее, они все говорят о пострадовой депрессии, их обвиняют в том, что они просто слабенькие, нет никакой на самом деле депрессии, им заняться нечем. Есть ли все-таки пострадовая депрессия
есть,
и какие
есть,
у нее признаки?
Конечно. Ну, практически процентов у 15-18 женщин обязательно есть послеродовая депрессия, потому что это связано с воздействием гормонов на центральную нервную систему. Во время беременности, после родов у женщины такой коктейль гормонов внутри, что она иногда вообще не понимает, она в прострации иногда находится, она не понимает вообще, где она, что она, зачем вообще это все случилось, почему это с ней, почему так больно, почему так обидно, слезы текут ручьем. Но, конечно, послеродовую депрессию должны вести психиатры, это психиатрическая заболевания, которые требуют медикаментозного вмешательства, иногда госпитализации. В этих ситуациях, в этих случаях высок риск того, что женщина либо себя погубит, либо ребятенка погубит. Выкинет в окошко, и все.
То есть эта история не просто не сейчас появилась,
это не
было
сказки,
всегда.
Это было всегда, и это будет всегда. Но современная жизнь, как мы с вами уже сказали, она с большей скоростью несется, больше информации мы получаем. Я понимаю, что молоденькие мамочки, для них окно в мир это соцсети, поэтому они читают и хорошее, и плохое, и всякую ерунду.
Но есть другая проблема, что люди, которые недооценивают как раз и не понимают вообще, как устроен организм и как меняются мозги в момент рождения ребенка, говорят, во-первых, что «а моя мама ни на что не жаловалась», а другое говорили, что как это, не собираются никак помогать. Короче говоря, полностью возлагает вину.
Сама.
Да. А, знаете же, я слышала, у нее в голове должен включиться инстинкт.
Нет, никаких инстинктов не включается, никакого такого инстинкта не присутствует.
А материнский?
Его материнский нету? Инстинкт – это что-то такое эфемерное, что требует очень внимательного рассмотрения. И надо сказать, что материнский инстинкт не становится крепче с рождением последующих детей. То есть женщине, в принципе, достаточно одного ребенка. Это совсем не значит, что я пропагандирую отказ вообще от рождения, от многодетности. Ради бога, пожалуйста, как вы свою жизнь построите, я буду только рада, я вам с удовольствием в этом помогу. Но на всех накидывать вот это вот требование, вот эти какие-то задачи немыслимые, недостижимые, нельзя. Вот вы сказали, что... в головах обычно, что «а моя, мол, мама как-то справлялась, у нее было трое», или там обычно маму ставят в пример. Обычно маму ставят в пример мужчины.
Мужчины, конечно. Да. А женщины начинают более ответственно ко всему относиться, потому что они видели свою маму, и это
в разных обстоятельствах.
От бабки, от прабабки, все это через поколение переносится.
Совершенно точно.
Сейчас, разве в мужской патриархальной стране могло быть по-другому? А у нас матриархат. У нас матриархальная страна,
конечно,
и более того...
У нас все раз... на женщинах держится. Мамы и женщины – это пуговки, на них все держится.
Более того, если внимательно послушать президента Российской Федерации, он
женщине...
фактически адвокатом женщины
абсолютно
выступает.
Абсолютно точно. Он говорит о том, что женщина вправе, и женщина может поступать так, как она считает необходимым.
В рамках закона,
она взвешивает свои возможности сама. Государство ей, конечно, поможет, но государство не возьмет все на себя. Ну, на каком-то этапе женщине государство поможет, а дальше что будет происходить? Если семья с появлением у них ребенка теряет зарплату женщины, потому что она сидит в декрете, и трое сидят на одну зарплату. Раньше они вдвоем жили на две зарплаты, а теперь, значит, на одну зарплату втроем должны каким-то образом прожить. А считается, что воспитание ребенка до 8 лет стоит около 1,5–3,5 миллиона рублей.
Слушательница пишет еще одна. Анна, женщина слушает так слегка, и вот сообщение выдает. Вспоминаю, как бывший муж меня упрекал за то, что я в декрете. Ему казалось, что я ничего не делаю. И требовал, чтобы я устроилась на удаленку. А я уставала так, что хотелось выйти.
Конечно. Я вам маленький, что называется, продемонстрирую, как это на самом деле происходит. Представим себе, что женщина выписалась из родильного дома, и у нее новорожденный ребенок. Период новорожденности – это до 28 суток с момента рождения. Вот эти 28 суток, если бы мужчина представлял себе, что женщина испытывает в это время, значит, смотрите, у ребенка семиразовое кормление. Значит, каждые 3 часа женщина должна его покормить. Перед этим она должна приготовиться, приготовить ребенка, 30 минут его кормить, потом 20 минут сцеживаться. А потом нужно готовиться к следующему кормлению. А потом нужно ребенка подмыть, искупать.
Погулять.
Это только речь идет о грудном вскармливании. То есть у женщины нет времени на отдых и на нормальный сон. Не то чтобы она нормально поела, пошла, погуляла свежим воздухом, подышала. Ей для этого нужна поддержка и люди. То есть если семья ресурсная, конечно, там появится няня, и у женщины будет возможность отдыха.
Мужчины стыдят жен за нянь.
Какой кошмар.
Вы с таким не сталкивались никогда?
Я с таким не сталкивалась.
Стыдят.
Ну, потому что это деньги уходят из семьи, конечно. Это очень жалко. Он работает, бедненький. А деньги из семьи уплывают неизвестно куда, каким-то няням.
Но тогда это про семейное вообще воспитание.
Вот, я про то же говорю, что у нас что-то происходит не то с распределением половыми ролями. Потому что мужчина не понимает, в чем его ответственность.
Он прям не понимает или не хочет, как вы думаете?
Не хочет, я не думаю. Хочет, я думаю, что он просто прячется в удобные какие-то мифы о мамах, которые все успевали и так далее.
Если бы с мамой еще поговорили бы, вообще да, успевала ли она что-то, да, и да, чего она хотела, что, на самом,
да,
деле.
Потому что одно дело то, что мама демонстрировала вовне, вообще миру и, да, окружающим, это одна история.
А другое дело, почему она стоило? Сидела в тишине, да, в темноте на кухне, да, одна в 2 часа ночи.
Да, да, и почему она, да, тихонько лила слезы.
Так, еще были сообщения. У моей сестры муж вообще думал, что она от безделья сидит с ребенком, изменяет ему. Она оставила его на выходные с ребенком. Он взвыл и больше не заикается об этом.
Да, иногда помогает. Ну вот, не случайно считается, что скандинавские мужчины самые лучшие папы, потому что у них есть возможность потренироваться. Они знают, что такое вот этот самый репродуктивный труд – воспитывать малыша.
Любовь Ерофеева была с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.